Немецкие танки, повернув назад, подошли к высоте с тремя исчезнувшими домиками и стали стрелять оттуда с места. А из небольшого лесочка, правей ограды МТС, выползли на опушку семь наших танков и стали вести огонь по немецким. Вот один немецкий танк загорелся. Вот еще один. Вот загорелся наш. Еще один наш. Сенцов до боли сжал кулаки, наблюдая за этой дуэлью. А наша артиллерия все молотила и молотила, и по всему полю перед МТС, и по лощине, и по высоте с тремя домиками, и еще дальше, за высотой. Снаряды рвались и рвались, и немцы отступали, теперь это уже было ясно. Потом Сенцов вдруг увидел, как группа отступавших от МТС немцев, человек в 60, таща за собой станковый пулемет, не втягиваясь, простреливавшуюся лощину, взяла влево и широкой цепью стала взбираться на скаты той высоты, где он сидел. Он дал по ним очередь, еще очередь. Они залегли, свернули левей, потом еще левей и оказались вне поля его зрения. Баюков, помогая ему, несколько раз неверными движениями подавал ленту. Сенцов перестал стрелять. Теперь надо было скорее тащить пулемет к другой амбразуре. «Коля, надо пулемет!» — начал он и увидел голову Баюкова, безжизненно упавшую на кирпичи. Рука его еще лежала на ленте, но сам он был без чувств. Сенцов отодвинул его и взялся за пулемет, лихорадочно думая о том, как же он один, без второго номера, будет вести теперь беспрерывный огонь. И в эту минуту, когда ему хотелось завыть от бессилия, из дыры дымохода вылез Малинин с разбитым в кровь грязным лицом и с винтовкой в руках. «Давно ведешь огонь?» — спросил Малинин. «Больше часу». «Как же так? Больше часу?» — переспросил Малинин. Ему казалось, что он потерял сознание на секунду, а он пробыл без сознания полчаса. Ему казалось, что он откапывал сироту и Михнецова несколько минут, а он откапывал их без малого час. И когда он услышал очереди Сенцова, то это были вовсе не первые очереди, а те последние, которые Сенцов только что дал по лезшим на высоту немцам. Сенцов поглядел в лицо Малинину. Было не до объяснений, сколько времени и как он ведет огонь. «Беритесь за пулемет», — сказал он вместо этого Малинину, так, словно он, а не Малинин, в эту минуту был старшим. «К той амбразуре! Немцы оттуда лезут!» Они перетащили пулемет. Малинин, ни слова не сказав, лег за второго номера, а еще через минуту в их поле зрения показались торопливо карабкавшиеся в гору немцы. «Давай!» — тихо сказал Малинин. Но Сенцов, уже втянувшийся в свое дело, сделал жест рукой. «Подожди!» Немцы шли поспешно, не прячась, и он почувствовал, надеялись, что зашли с тыла, и с этой стороны обстрел им не угрожает. Впрочем, на всякий случай их пулеметчики заняли позицию сзади и были наготове прикрыть огнем наступавших, если наверху что-нибудь шелохнется. «Пулемет прикрывать поставили», — тихо сказал Малинин. Сенцов молча кивнул. Он уже заметил это. Немцы поднимались, все глубже входя в зону действительного убойного огня, и в то же время с каждым шагом приближались к той заветной для себя черте, за которой начиналось мертвое, недосягаемое для Сенцова и его пулемета пространство. Сзади, за их спинами, грохотала артиллерия. «Наша?» — одними губами спросил Малинин. Сенцов кивнул, хотя сейчас, в эту секунду, не видел ничего, кроме немцев, лезших на холм, да кусочка снежного поля позади них. Немцам оставалось всего 20 шагов до мертвой зоны, когда Сенцов нажал на спуск и широко и твердо повел пулемет за рукоятки справа налево и снова направо, описывая смертельную свинцовую дугу по не успевшим упасть людям. Это был тот нечастый на войне случай, когда неожиданная и хладнокровная очередь в упор меньше, чем со 100 метров срезает, как подкошенную целую цепь. Цепь упала. Несколько человек поднялись, торопясь добежать до мертвого пространства. Очередь! Еще очередь! Первый из бежавших немцев почти добежал до мертвой зоны. Чтобы срезать и его, Сенцову пришлось до отказа нагнуть пулемет. Пулемет немцев застрочил по амбразуре, но амбразура с этой стороны была узкая, и пули только крошили кирпич вокруг нее. «Сейчас еще пойдут», — сказал Сенцов. И в самом деле из-за пулемета поднялась еще одна цепочка немцев и пошла вперед. Не стреляя по ним, Сенцов сосредоточил свое внимание на немецком пулемете. От немецкой ответной очереди прямо в лицо ему, зажмуренный левый глаз, брызнули мелкие осколки кирпича, и он, от боли еще сильнее зажмурив глаз, дал последнюю очередь по немецкому пулемету, попав в обоих лежавших за ним немцев. Один свалился на бок, другой вскочил и, опрокинувшись навзничь, покатился по склону. Услышав сзади себя молчание, цепь не выдержала, остановилась и побежала вниз. Сенцов даже растерялся от неожиданности. Ему казалось, что вот так цепь за цепью немцы будут идти сюда на них, пока они с Малининым не умрут за пулеметом. И вдруг немцы повернулись, побежали, и он уже запоздало вдогонку промазал выше голов. Он поправил прицел, но теперь было и вовсе поздно. Он отпустил рукоятки пулемета и повернул потное лицо к Малинину. «Посмотрите ко мне глаз, товарищ Малинин. Что у меня с глазом?» «А ты разожми. Чё зажмурился?» «Не могу, больно». Малинин приблизил свое лицо к его лицу и сказал, что ничего особенного. Ссадина под бровью, только и всего. Сенцов открыл глаз, двумя пальцами разжав веки. Глаз болел, но видел. «Вроде отбились», — сказал Малинин. Сенцов ничего не ответил, он тоже чувствовал. Отбились. Как дальше, неизвестно. А пока отбились. Общая обстановка неудачи, как видно, обескуражила немцев, и они не довели дело до конца. «А второй номер твой убит?» — спросил Малинин. «Баюков». «Нет, сознание потерял». Малинин встал на колени возле Баюкова. «Куда ранен?» «Поясницу». Малинин так же, как до этого Сенцов, заворотил Баюкову шинель и ватник, поднял гимнастерку и, пожевав губами, долго смотрел на бинты, темным пятном промокшие на крестце. «Видно, плохо дело. Еще пакет у тебя есть?» Сенцов, не отходя от пулемета, вытащил из кармана шинели индивидуальный пакет и бросил Малинину. Малинин дернул нитку, разорвал зубами пакет и, приподнимая бесчувственное тело Баюкова, стал еще раз бинтовать его поверх старых бинтов. Малинин бинтовал Баюкова, а тот, не приходя в чувство, тихонько постановал. «Стонет», — сказал Малинин. «Может, еще оживет?» «Ну, как там немцы?» «Не видать. По-моему, гонят их наши». «Поглядите в ту амбразуру». Малинин поглядел в амбразуру и кинулся к пулемету. «Давай, давай!» — хрипло закричал он. Они перетащили пулемет к большой амбразуре, но пока устанавливали прицел, кучка немцев, отступавшая через лощину, уже скрылась из зоны действенного огня. Бой затихал, немцы были выбиты отовсюду, кроме взятой ими с самого начала высоты с тремя домиками. Сейчас по этой голой теперь высоте била наша артиллерия, но немцы успели подтащить туда минометы и отвечали сильным огнем. Сенцов уже привык за эти два часа к тому, что все наши, сидевшие там на высоте, перебиты, и что там теперь немцы. Но Малинин понял это только сейчас. Большинство из тех 42 человек, кто еще сегодня утром составлял его роту, были теперь мертвы. Там, на этой взятой немцами высоте, и здесь, в развалинах кирпичного завода. «Пропала рота». Он покачал головой и добавил с несправедливым презрением к себе. «Проспал роту, а сам жив остался». «Да что вы, Алексей Денисович, молчи, не говори, сам знаю». Расстроенный до глубины души, Маленин остервенело мотнул головой. «Посмотри в ту амбразуру. Не идут немцы?» Сенцов почувствовал, как ноги у него подкашиваются от усталости. «Нет, не идут», — сказал он и сел у стенки. И в этот момент оба они, и Сенцов, и Маленин, одновременно услышали шорох. Маленин схватился за висевшую на поясе гранату, но тотчас же опустил руку. В лазе показалась голова и плечи сержанта-сироты. Командир взвода очнулся и приполз сюда на выстрелы, таща с собой винтовку. Приполз, неизвестно откуда взяв силы, потому что, выбравшись из лаза с помощью Маленина, он не только не мог стоять, но и не мог сидеть. Его пришлось как мешок прислонить к стенке. Нижняя половина лица, замотанная бинтами, была у него черно-красная, а лоб и подглазья без кровинки, белые, как бумага. Он сидел, не поворачивая головы, а только скашивая глаза то на Маленина, то на Сенцова, и силясь что-то сказать. Ему, наверное, казалось, что он говорит, но из-под его повязки вылетали только лающие, нечленораздельные звуки. «Понятно, комзвод, понятно», — сказал Маленин, останавливаясь над ним и успокаивающе кивая головой. «Ваша мысль понятна. Все в порядке. Отбили немцев. Скоро, наверное, наши придут. Подкрепление нам подбросят». Но сирота все еще силился что-то сказать, и снова невозможно было понять ни слова из того, что он говорил. Маленин, наконец, не выдержал и прекратил эту обоюдную муку. «Ты не старайся, сирота. Все равно я не понимаю. У тебя рот разбитый. Звук и только, а голоса нет. В госпитале полежишь — восстановится. А сейчас не пробуй, не мучь себя». Сирота посмотрел на него широко раскрытыми глазами, словно не доверяя. Но Маленин снова кивнул, и сирота, потянувшись рукой к винтовке и с усилием положив ее себе на колени, откинулся к стене и закрыл глаза. «С твоей стороны ничего не видать?» — спросил Маленин у Сенцова, снова ставшего к амбразуре. «Не видать», — как эхо ответил Сенцов. «Если до темноты наши не придут, я здесь с ними останусь», — сказал Маленин, кивнув на обоих раненых. «А ты за связью пойдешь. Нельзя такую позицию отдавать. Мы еще отсюда ту горку можем отбить, коли дураками не будем», — сказал он, поглядев через амбразуру на соседнюю высоту. «Интересно, что с Ионовым?» После молчания вспомнил он о командире роты. «Не такой человек, чтоб от своей роты сбежать». «Что молчишь, Сенцов?» После нескольких минут тишины спросил он. «Думаю». «О чем думаешь, если не секрет?» «О том, чего здесь нет. А есть с ней. О жене». «Ну, жен здесь никому из нас не положено», — угрюмо пошутил Маленин. «Так что думать о ней бесполезно. А вот написать ей после такого дня, как сегодня, надо, что жив и здоров остался ее комсомольскими молитвами». Сенцов ничего не ответил, промолчал. Свои пришли только через час, уже перед ранними сумерками. Сначала пришли три разведчика, которым было сказано, что, судя по бою, на высотке удержались наши. Но положение неясное, все может быть. Они обползли трубу с разных сторон и так осторожно, что Сенцов заметил одного из них в самый последний момент. «Свои! Давай не прячься!» С облегчением крикнул он, и в голосе его была такая радость, что разведчик, доверившись этому голосу, сразу поднялся во весь рост. После разведчиков на высотку подошел взвод, а потом уже в темноте явился командир батальона, старший лейтенант Рябченко, вместе с тянувшими провод связистами. Ему была поставлена задача затемно выбить немцев с соседней высоты, которая, несмотря ни на что, все еще продолжала именоваться высотой с тремя домиками. Рябченко перед ночным боем выносил свой командный пункт сюда, на кирпичный завод, потому что здесь был самый удобный исходный рубеж для ночной атаки. Малинин доложил, как проходил бой у завода, и сказал, что пулеметчики Сенцов и Баюков, приняв неравный бой, дрались как подобает. Большего Малинин из себя не выдавил, но командир батальона и сам понимал, что пулеметчики дрались как подобает. Со своего командного пункта он видел, как падали немцы, продвигавшиеся по лощине, и как на высотку пробовал въехать танк, и как потом, уже при отходе, безуспешно пыталась взобраться сюда немецкая пехота. Да и потери немцев говорили сами за себя. И в полку, и в дивизии расценивали их сегодняшнюю атаку как попытку прощупать слабый участок и в случае успеха пойти на прорыв. Но успеха не было, не состоялся и прорыв.